And you'll hear one of the themes that we'll talk about today is the wedding of theological education with Bible translation. So, Aaron, thank you.
Хорошо. Следующая тема посвящена переводам Библии. Кайл Дэвис, основатель организации, которая связана с переводами Библии. Он получил степень магистра в области перевода Библии. И он пытается связать богословское образование, пасторское наставление и библейские переводы. И последний брат, Майкл Чалмерс, был большим ободрением для меня, прежде чем он начал работать в мастер-семинарии. Он достаточно подробно исследовал, пытался сделать современный перевод на иврит Еврейского Завета. Очень интересно, да? Он считает, что это необходимо, и поэтому он показывает... Ну, он провел достаточно исследований для того, чтобы показать необходимость этого труда. Поэтому, Майкл, благодарим вас. Истина и текст. Почему мы говорим о переводе Библии? Когда мы говорим о конференции, посвященной непогрешимости, позвольте рассказать вам историю. Я был в Уганде несколько лет назад, пасторская конференция, группа пасторов, которые любят Слово Божье, пытаются нести пасторское служение в церкви. Когда я спросил у них, какое обучение у вас было, они сказали, 1 или 2 года в семинарии. Я сказал, расскажите мне курсы, которые вам читали. Ну, там не было курсов по богословию, это были курсы по администрации в церкви, очень практические вещи. И это, очень такой прагматический момент, о котором мы уже слышали не раз. Я помню, однажды мы говорили с ними, и им дали новый перевод Библии на английский язык, они достали их перевод. Может быть, 120 человек там было. Вначале было много шума, они были очень рады, когда они получили эту новую Библию. Но когда мы их раздавали, я заметил, что тихо стало. Я повернулся, и я увидел, что они делали. Они достали свой перевод и сравнивают с английским переводом. И тишина была нарушена человеком, который встал со слезами на глазах и сказал, «Мне нужно покаяться. Я неправильно учил церковь. Теперь я вижу заблуждение в нашем переводе». Когда мы воспитываем людей на служение в церкви, мы понимаем необходимость текста для них, для церкви, и мы хотим, чтобы верующие были подобны верийцам, и для этого им нужен точный текст Библии в руках. Поэтому это тот вопрос, который мы должны поднять в контексте нашей конференции. Требует ли непогрешимость того, чтобы мы ответственнее подходили к количеству и качеству библейских переводов? Билл, пожалуйста. Требует ли непогрешимость этого? Конечно же, качество перевода тесно связано. Причина, по которой мы переводим Библию, потому что мы верим в то, что она была непогрешима, когда она была дана Богом. Если мы верим в библейскую непогрешимость, то это значит, что наш перевод на другой язык должен быть эквивалентным тому, который мы видим в оригинальном языке. Если мы считаем, что оригинальные языки были неправильны, то у нас нет основания для перевода и изменений. Поэтому, говоря о количестве переводов, тот факт, что мы рождаемся Словом Божьим, 1 Петра 1:23, Иакова 1 глава, Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Римлянам, 10 глава. Когда мы смотрим на это, мы понимаем, что мы не можем делать евангелизацию, мы не можем делать, ну, заниматься основанием новых церквей без Слова Божьего. Это все через Слово Божье. Поэтому у нас должен быть перевод. Если мы хотим достигнуть все языки на земле с Евангелием, нам нужен перевод на каждом языке, если это осуществимо. Очень благодарен за то, что вы сказали, доктор Барек. Крис Уильямс сказал, ну, Библии не было в Азии, потому что не было за кафедрой экспозиционной проповеди. И с доктором Бареком, ну, хотел бы статистику, поделиться статистикой с вами. Большинство верующих людей и бюджеты церкви не учитывают переводы Библии. В мире более 7000 языков. Из этих более 7000 лишь только 531 язык имеет перевод. Даже в Непале, где есть 100 языков без Слова Божьего. Эти пасторы говорят, что мы нуждаемся в новом непальском переводе. То же самое в Эфиопии. Поэтому переводы, которые осуществлены, 531 перевод. Их нужно исправлять. Кого оставили там для того, чтобы заниматься этим? Тот, кто знает экзегетику, богословие, герменевтику, оригинальные языки. Эта статистика, мне кажется, поможет вам понять количество и качество также, о котором говорил только что доктор Барик. Согласен с тем, что мои братья говорят, когда мы говорим о том, чтобы проповедовать Евангелие в новой группе людей, мы говорили с вами о синкретизме, говорили о контекстуализации, как, ну, в хорошем таком смысле, если перевод не будет частью этого, будет проблема, потому что как мы узнаем, что они поняли основные концепции Евангелия на их собственном языке, если вы не тщательно изучили их язык, их концепции, того, как передать им это в здравом переводе. Мне кажется, что многие люди слишком часто уверены в своем переводчике. Куда вы куда-то идете, проповедуете группе людей, все вам аплодируют, возвращаетесь домой, вы думаете, что вы так хорошо послужили в другой культуре, но вы не знали, что было сказано. Вы не знали, почему они были так рады, что вы там были. В некоторых случаях, в некоторых культурах, они настолько гостеприимны, как говорил брат из Африки. Да, я, будучи миссионером в Африке, скажу вам, что бы я ни сказал и сделал, они бы все равно меня поблагодарили. Они сказали, спасибо вам большое, мы такого еще ни от кого не слышали. Что бы я ни сказал. Но на самом деле нужно понимать их мировоззрение и как точно перевести эту весть на их язык. И тогда есть почва для библейского богословия. Эрон, я говорил о том, что ты, ну, как имеешь богословское образование и лингвистическое образование. Ты можешь рассказать немножко о процессе перевода современном, лингвистика, и твой взгляд на то, как это лучше понимать? Я поступил в университет Индианы, на факультет лингвистики, для того, чтобы быть миссионером. Дальше я изучал лингвистику. Когда я был в UCLA, изучал лингвистику, мой друг пригласил меня в церковь Благодать, Grace Community, поэтому там я впервые понял, что мне нужно богословское образование. Многие люди ободряли меня. В конце концов, я поступил в мастер-семинарию, закончил свое образование и понял, что есть, ну, водораздел в мире переводов Библии. Есть техническая сторона. Люди, которые знают лингвистику, И это, они считают это техническим процессом, не духовным процессом. Это задача. И есть другие, более на нашей стороне, я бы сказал, говорят, что ты должен получить богословское образование, ты должен быть пастором, ты должен знать оригинальные языки, ты должен соответствовать библейским требованиям к пресвитеру. Это правильный подход, как мне кажется. В конце концов, нужно и то, и то. Нужно, чем больше ты знаешь для перевода Библии, тем лучше. Поэтому, к сожалению, есть вот этот вот раздел. Я вижу, что Кайл готов подключиться. Потому что, как мы с Кайлом уже разговаривали, есть необходимость в том, чтобы видеть переводчика как, пастора и богослова. Хочу с доктором Берриком проконсультироваться. Библия, перевод английский ESV. Более 100 ученых принимали участие в этом. Учебная Библия, более 250 ученых принимали участие в подготовке этого. Доктор Карсон говорил о том, как переводить греческий «сын», греческое слово, которое означает «сын» в контекстах мусульманства. Поэтому богословы и переводчики должны иметь это образование. И мы знаем, что очень мало людей занимаются этим. Нам очень легко критиковать любой перевод, любую организацию. Очень легко сказать, они неправильно это делают, они неверно это делают, они не так буквально это делают, у них есть только лингвистическое образование. Но вопрос, хорошо, если ты критикуешь, что ты предлагаешь, если ты предлагаешь, как ты будешь действовать? Какой процент нашего церковного бюджета посвящен тому, чтобы помочь пастору, который не имеет Библии? Доктор Барик в Бангладеше провел очень много времени, переводя Библию, но то, о чем говорит Эрон, часто происходит, когда существует комиссия по переводу, когда лингвистика стала набирать ход как академическая дисциплина, и когда каждая церковь имеет какое-то служение, перевод Библии был вырван из служения церкви, уже нету пастора Уильяма Керри, пастора Мартина Лютера, который видит необходимость в переводе, который любит поместную церковь, которые могут проповедовать, которые, как написано в Ефесянам 4, снабжают святых на дело служения. Я был в 30 странах, сотни миссионеров. Очень редко такое бывает, потому что лингвистика стала академической дисциплиной. Поэтому мы должны помочь этим лингвистам, которые есть, дать им богословскую основу, библейские языки, герменевтика, потому что они не получают этого. Но они хотят. Это называется экзегетический консультант. Как пастор-миссионер, если вы знаете богословие, герменевтику, библейские языки, вы можете быть помощником. Поэтому команда — это самый лучший способ. Когда мы занимаемся переводом Библии, вы делаете, работаете больше, чем языком. Нужно, чтобы кто-то обладал каким-то лингвистическим опытом. Двое из нас получили лингвистическое обучение. Я в университете Калифорнии прошел один курс, и также была одна сестра, которая получила степень в лингвистике. И мы также приглашали переводчиков из организации Wycliffe, потому что страна Бангладеш не разрешала им оставаться. Они могли приезжать только на 2 недели. Когда мы смотрим на Библию, мы видим архитектура, инженерия, болезни кожные, чистые и нечистые животные, 12 разных камней у нагрудника первосвященника, разные основания в Новом Иерусалиме, география, история, биология, зоология, архитектура, инженерия, оружие, культура. Все, о чем мы можем только подумать, нужно для перевода Библии. Ни один человек не имеет столько знаний. Он должен полагаться на других, должен полагать на ресурсы. Самые лучшие переводы — это те, которые сделаны командами, которые вместе навыки свои используют, данные им Богом, для того, чтобы сделать хороший перевод. О чем Кайл говорит здесь? Как церкви, мы должны понять, что не просто, ну, давайте пошлем людей, которые только будут основывать церкви и евангелизировать. Что они будут, использовать? Вы думаете, они возьмут английскую Библию и начнут переводить на язык людей, с которыми они говорят? Они сами еще не знают толком этого языка? Нам нужна Библия, нужно Слово. Это служение должно быть основано также на труде людей, которые квалифицированы в переводе Библии, чтобы мы взяли этот меч Духа и использовали его среди людей для того, чтобы делиться Евангелием, для того, чтобы основывать церкви. Поэтому мы должны говорить об этом как церкви, мы должны участвовать в этом, мы не должны это передавать в чьи-то другие руки, мы должны поддерживать это не только финансово, молитвенно и другими путями. Чтобы эти люди могли делать этот труд. Если поговорить с Майком Чалмерсом о израильском проекте перевода еврейской Библии, подождите, что вы делаете? Вы едете в Израиль к евреям и переводите еврейскую Библию на еврейский язык. Но это совершенно рационально. Если вы спросите у него, он вам объяснит, что есть нужда здесь, о которой мы забываем. Язык изменился. Я постоянно удивляюсь. Мои курсы по еврейскому языку выложены в интернете. Евреи из Израиля пишут мне имейлы и благодарят за то, что благодаря моим курсам они понимают, как читать Библию на еврейском языке. Я получаю письма и имейлы из еврейского университета, студентов, которых мы послали, да и то, что они знают о еврейской Библии, знают больше о Библии, чем их студенты в Израиле. Поэтому для меня это было очень удивительно, когда, эти братья касаются, разных языков, а я на одном постарался сосредоточиться, узнал, что это, по сути, относится ко всем переводам. Людям во всех странах думают, что один перевод — это главный перевод. И в обществе, в церковной культуре это настолько важно, что культура не готова отказаться от этого перевода, даже когда дети уже не понимают, что там сказано. Поэтому язык меняется. Мы читаем эти биографии Тиндейла и Уиклифа. Когда Уиклиф переводил Библию на английский язык, от него до Тиндейла изменения, которые произошли в языке, были удивительны. И не так уж много времени между ними прошло. Вот почему я тут всего лишь ученик, но я хочу, чтобы каждый из нас понимал важность того, что мы можем участвовать в этих проектах. Согласно нашего взгляда на непогрешимость, это наш долг.
Майк was doing his MBA and decided to choose for his capstone project this study of whether
the viability and validity of a new translation. So, no matter what skill or gift you have, it can
поэтому
be
Майк, скажем так, использовал, ну, он вообще эту диссертацию, скажем так, по этой теме он написал диссертацию, получая степень магистра бизнеса вообще. Поэтому мы можем использовать свои таланты и дары в разных направлениях, чтобы поддерживать это служение. Когда мы говорим о влиянии скептицизма, когда говорим об отсутствии уверенности в авторитете Слова Божьего, так называемая гиперконтекстуализация, которая ставит Писание, то есть ставит культуру выше Писания, как это влияет на переводы Библии? Есть разные философии переводов Библии. Вопрос евангелизации в мусульманском мире, как касаться перевода текста, что мы должны ожидать и как мы должны на это смотреть.
Okay. Yeah, that's a serious issue.
Это важный вопрос. Есть движение, которое называется «Внутреннее движение». Это миссия для мусульман, и они говорят, что если человек уверовал, он должен оставаться там, чтобы свидетельствовать, если это возможно. Поэтому это такой прагматизм. Если, ну, скажем так, я могу своего новообращенца оставить в мечети, это будет хорошо. Поэтому если я как христианин буду в мечети делиться с людьми Евангелием, это, к сожалению, переросло в экстремальную форму, где некоторые переводы изменили фразу «Сын Божий». Давайте, ну, потому что это особенно оскорбляет мусульман, и говорить лучше не «Сын Божий», а «Мессия Божий» или еще что-то в этом роде. Это, ну, вроде бы, скажем так, очевидная ошибка. Мне трудно понять, как люди говорят, что это хороший перевод, где Иисус не назван Сыном Божьим. Но люди говорят, что мы хотим, чтобы мусульмане читали это. Поэтому мы уберем Сын Божий из Евангелия от Матфея, чтобы мусульмане читали. Задумайтесь. Серьезный ученый-мусульманин посмотрит на перевод и скажет: «Ха-ха, это настолько же извращенно, насколько я думал, потому что в моей арабской, в моем арабском переводе сказано «Сын Божий», а в вашем новом переводе так не сказано». Поэтому для мусульманина, который не знает, им будет все равно, какая разница. Ты ничего не приобретаешь от этого. За исключением того, что ты кажешься каким-то прогрессивным миссионером. Но это не будет верным переводом. Если у тебя низкий взгляд на Писание и высокий взгляд на прагматизм, ты можешь добиться чего угодно. К сожалению, так часто и бывает. Поэтому вот почему мы должны заниматься переводом Библии. Мне кажется, это также говорит о том факте, что если бы вы были в комитете переводов, вы бы сказали об этих ошибках. Я слышал один пример, когда Иисус Христос в Луки 13 главе, ему сказали, что Ирод хочет его убить, он назвал его лисой или лисом. В одной культуре лиса, быть лисой, это значит, ну, быть плаксивым человеком. Поэтому они не хотели сказать, что он лис, потому что это неправильно будет. Поэтому они, вместо того, чтобы объяснить, дать исторический фон этой фразы в Евангелии от Луки, это, ну, мне кажется, очень важно. Здесь особенно те, кто имеют богословские степени и богословское образование, принимайте участие в этих проектах по переводу и помогайте для славы Божьей в этом. Также есть и сверхконтекстуализация. Аарон был, точнее, чудесным примером, дал чудесный пример с Сыном Божьим. Но в Бангладеше у нас был пример. Это страна 85% мусульманская. Очень большое количество мусульман в мире живут там. Мы сделали Библию, Ветхий и Новый Завет, перевод мусульманский. Почему? Потому что мусульмане в Бангладеше имели достаточно другую форму бенгали, что пришлось нам делать перевод, который использовал некоторые из их религиозных терминов, не все. Мы не говорили о том, ну, как бы Иисуса Христа не назвали кем-то другим, Он Сын Божий, но они говорили о другой форме, ну, форме бенгали. Поэтому у нас было два перевода. Общий перевод и мусульманский перевод. Обе группы людей чувствовали себя удобно, комфортно с этим языком. Но были другие, которые работали в этой стране, которые как бы удалились в крайность контекстуализации и сделали перевод, где Сын Божий было убрано из перевода и другие вопросы, где мы посчитали это неправильно. Поэтому, мне кажется, если в церкви вы ответственны за миссионерское служение, я советую вам ознакомиться с тем, что происходит в мире библейских переводов, какие агентства чем занимаются, где находятся их команды, какими методами они пользуются, какие у них есть предубеждения. В заключение хотел бы попросить Эрона повторить то наблюдение, которое он, когда мы с ним беседовали, о необходимости для нас заниматься переводом Библии, что есть очень много плохих переводов. И он милосердно успокоил меня и сказал, не выбрасывай всякий перевод Библии. Но мы должны заниматься чем? Ты не помнишь? Хорошо, я тогда тебе напомню. Я запомнил. Первое, что ты сказал, есть много хороших переводов, но есть несколько конкретных текстов, которые нужно отредактировать или пересмотреть. То есть не всегда выбрасывать весь текст. Второе, хорошие заметки учебные в этой Библии.
Time for you, doctor. But yes, I mean, I think it's.
Мне кажется, что легко войти в новую страну, в новую ситуацию, познакомиться с молодыми людьми, и они скажут: нам нужен новый перевод, нам нужно богословское образование на английском языке или на любом языке, потому что наш перевод такой старый, недостоверный. Хотя на самом деле это просто то, что им не нравится этот язык, это язык их предков, может быть, несколько слов нужно изменить, но не убрать полностью. Поэтому дать переводу шанс, добавить какие-то, может быть, заметки, сделать учебную Библию, которая изгладит для новых поколений эти вещи, словарик какой-то приложить. Потому что перевод — это удивительный труд. 20 или более лет труда. Поэтому, как я могу легко избавиться от этого? И любой перевод нуждается в исправлениях. Каждые 50 лет нужно сделать перевод, нужно сделать исправление в переводе. Поэтому это вопрос, наверное, пересмотра, может быть, какие-то учебные заметки. Мне кажется, я об этом говорил. Ни один перевод не является безошибочным. Только оригинальные манускрипты были безошибочны. Когда мы начали говорить о новоамериканском стандартном переводе, это новый американский стандартный перевод 95-го года. Здесь те же самые ошибки, которые были в первоначальном издании. Их не исправили до четвертого исправления, например, в 14-м псалме, 4-м стихе. Только оригинальные манускрипты непогрешимы. Поэтому перевод не будет безошибочным. Поэтому, когда вы смотрите на это, помните, что Бог постоянно использует слово, перевод, потому что Слово Божье не связано с плохими переводами. Но это не дает нам оправдания, когда мы делаем плохие переводы. Поэтому мы не должны добавлять и не убавлять из Его Слова. Поэтому это наша цель — быть настолько близкими к непогрешимому Слову, как это возможно. Благодарю вас, братья, за эту дискуссию. Поэтому обратите внимание на веб-сайт Кайла, организации перевода Библии, поэтому наверху у него есть стол, поэтому подойдите к нему, ободрите его. Благодарю вас, братья. Спасибо. Попросим Кристиана Андрейсена пригласить следующего спикера. Хотел бы пригласить доктора Джеймса Уайта, директора служения Альфа и Омега. Он очень любит Слово Божье, и мне очень нравятся его галстуки-бабочки, очень яркие.